Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер. На часах 22:05. Это программа «Вместе с психологом». Час психологических консультаций. У микрофона ведущая программы Ольга Казак. И наша сегодняшняя тема очень сложна и одновременно важна. Мы будем говорить о том, как говорить с детьми о сексе. И сегодня в студии наш постоянный гость программ, посвященных теме сексуальности, Екатерина Антропова, телесно-ориентированный психолог, специалист в области сексологии и преподаватель йоги. И очень приятно видеть ее снова в студии, гостя Ассоциации психологов-практиков «Просто вместе».
Мне тоже очень приятно. Всем добрый вечер.
Ну и начнем о том, этот разговор, нужно ли вообще с детьми говорить на эту тему?
Ох, это такой волнительный вопрос. Я понимаю, что всегда очень много напряжения, очень много нервов вокруг него. Но я бы сказала, что однозначно нужно, потому что, знаете, есть такая поговорка «лучше от меня, чем во дворе». Потому что если вы не поговорите со своим ребенком на тему секса, с ним поговорит кто-нибудь другой, и вряд ли вы умилитесь результату. Просто вот я упоминала уже однажды, не помню, может быть, в одной из прошлых программ, у меня была история, когда пришла женщина, и она говорит, что ребенок вернулся из школы, первый класс, девочка, она вернулась в слезах. И причиной было то, что пришла и говорит: «Мама, правда ли, что вы с папой занимаетесь сексом?» Ну, а там такая, в общем, достаточно продвинутая мама, она так внутренне, конечно, закостенела, и говорит: «Ну, ты знаешь, да». Ребенок в слезы еще пуще, и когда стали вытаскивать, что случилось, выяснилось, что кто-то принес, сейчас у всех мультимедийные устройства, порно-ролик показал в школе и сказал, что вот это вот занятие, и все взрослые так делают. А понятно, что порно, оно, в общем, очень специфически изображает секс, и, скажем, это не всегда, прямо скажем, имеет отношение к реальности, и для ребенка мысль, что его родители, там, я не знаю, что был за порный ролик, может, он был какой-то особо такой похабный, ребенок был травмирован, и мама потом объясняла, говорит: «Ну, ты пойми, что это вот на самом деле это не так происходит», то есть она как-то своего ребенка восстанавливала. Но сама мысль о том, что вот секс это вот это, и может происходить вот так, мы сейчас находимся в очень интересном таком временном периоде, когда вот мы росли, например, информация все равно за гаражами, во дворе мы откуда-то узнавали, там, даже до того, как наши родители с нами говорили о сексе, если они вообще набирались мужества об этом поговорить. Но сейчас информации столько, что уберечь ребенка о любом упоминании – это невозможно. Поэтому лучше, если у него доверительные отношения со взрослыми, и он может действительно как-то отличить правду от вымысла, потому что у детей очень много мифов относительно секса.
Ну и на самом деле можно попросить наших радиослушателей звонить, делиться своими историями, рассказами о том, как они говорили об этом со своими детьми, когда те были подростками, говорили ли вообще.
И как с ними говорили родители, и говорили ли.
Да, и было ли это травмирующим опытом, либо наоборот помогло в жизни простроить такую здоровую сексуальную последующую жизнь, достаточно успешную. И звоните нам по телефонам +7 495 737 3948. Оставляйте свои сообщения на смс-портале +7 925 88 88 948. И мой следующий вопрос Екатерине. Действительно, как провести разговор с ребенком, если родитель созрел к тому, чтобы эти отношения были доверительными? И готов, вообще каждый ли родитель готов с ребенком говорить на эту тему? Начнем с того.
Нет, не каждый готов. Родитель, как правило, если он сам, в общем-то, более-менее с темой секса у него все в порядке. Не в том плане, что у него есть секс в жизни или нет секса в жизни, а что у него нет жуткого зажима на тему, что это, наверное, какая-то очень такая грязная, запретная тема. Потому что дети очень четко славливают этот импульс. И тут тоже еще вопрос, готов ли родитель. Родитель может быть готов, когда ребенку 16 лет, но уже очень, очень сильно поздно, потому что у нас средний возраст, в котором дети вступают в сексуальные взаимоотношения, у мальчиков, например, и у девочек, это 14-16. И эту реальность тоже нельзя игнорировать. И когда нам говорят, что...
Но почему это происходит, вопрос? То есть не рано ли это? 14 лет.
С одной стороны, рано, потому что, например, у девочки тело формируется полностью, если смотреть с точки зрения физиологии, к 19 годам только-только. Статистика вещь неумолимая. Обычно у среднестатистической девочки сейчас 6 половых партнеров успевает перебывать уже до возраста 19 лет. Поэтому можно, конечно, говорить о том, что это, наверное, не очень правильно, но это есть. И с этим надо как-то считаться. Если говорить о том, насколько это там логично, хорошо и, скажем так, приемлемо, то давайте немножечко отъедем назад, там лет на 150 назад, когда у нас браки заключались очень рано. И действительно, девочек выдавали там в 12-13 лет. Ну, правда, что иногда этот факт так переворачивается, что вот и тогда у них сразу начиналась сексуальная жизнь. Так вот, это тоже неправда, потому что ее брали из семьи в семью, и там была старшая женщина, которая присматривала за ней до того момента, пока она не будет готова. То есть, когда говорят, что, ох, в 13 лет выдавали, ну, не всегда в 13 лет там сразу начиналась половая жизнь, потому что тоже смотрели, если у девочки, например, нету месячных, то понятно, что ничего там не происходило, никто бы там не дал ее никак ни во что вовлекать. Угу. Поэтому здесь с возрастом, правда, очень-очень такая тонкая грань.
Ну вот Алексей спрашивает о сексуальном воспитании в школе, и полагает, что этим вопросом уже давным-давно пора заняться. Как вы, Екатерина, считаете?
Я согласна.
Логично.
Да, но я бы сказала, что это должно быть сделано очень аккуратно, потому что, например, совместные уроки сексуального воспитания там у мальчиков и у девочек, если это происходит в одном классе, то, скорее всего, там будут какие-то шуточки, какие-то смешки, и будет атмосфера, когда это не, ну, все равно не пойдет впрок. Угу. Я, правда, знаю, что есть сторонники такого шокирующего метода, когда они приходят и рассказывают там всякие сразу страшные вещи про беременность, про возможные половые заболевания, и дети там напуганные сидят. Но это, на мой взгляд, тоже не вариант. Я бы, наверное, все-таки ратовала за разделение групп, потому что в определенном возрасте, правда, развитие сексуальности у девочек, у мальчиков, оно, в общем, происходит по-разному, и это не надо игнорировать.
Хорошо. Допустим, вот у взрослого человека существует такая вещь, как сексуальная ответственность. То есть ответственность за свои действия, за свои поступки, за свою либидо. А можно ли как-то в раннем возрасте привить ребенку вот эту самую ответственность?
Что нельзя, делать? Потому что у него, грубо говоря, до 20 лет не просто так вот этот вот возраст дееспособности 18, ну даже в некоторых случаях 20, там 21 в Америке, он не на пустом месте взят, потому что до этого возраста только-только зреет кора головного мозга. Ждать от подростка взрослых и ответственных поступков, я думаю, что все родители подростков сейчас вспоминают своих детей, когда там они уходили, например, забывали закрыть там дверь в дом или делали что-то странное там как-то, в школе себя проявляли. И ждать, что он возьмет на себя ответственность и будет осознавать последствия своих действий, потому что такое ответственность? Я принимаю такое решение, и я понимаю, каковы последствия. Во-первых, подростки убеждены, что большинство последствий их никогда не коснутся. Это вообще не про них. Поэтому они просто не могут взять эту ответственность, к сожалению. Мы можем только предупредить и, скажем, подготовить. Потому что я, например, знаю некоторые семьи, когда очень-очень аккуратно, очень-очень корректно и желательно заранее там, о каких-то вещах предупреждают. Потому что меня иногда спрашивают, а вот в каком возрасте надо начинать говорить с детьми о сексе? И вообще о том, откуда берутся дети?
Ну, вы знаете, вот перед эфиром я как раз разговаривала с одной своей подругой. И у нее сейчас достаточно взрослый сын, который поступил уже в университет. Она узнала о теме передачи и сказала,
поделилась.
Что, да, поделилась, что в 12 лет вот мой сын съездил в пионерский лагерь, и как раз вот после его возвращения она решила с ним поговорить на тему вот как раз подростковой сексуальности, на что он ей ответил, что, в общем, пионерский лагерь уже дал ему всю необходимую информацию.
Но это он так думает, во-первых, а во-вторых, в 12 лет, тем более, как я уже говорила, в современном информационном поле объективно поздно. И, например, я знаю хорошие достаточно такие варианты, когда ребенок, он же очень рано начинает спрашивать, откуда берутся дети. Очень-очень рано. Иногда там, понятно, что в той форме, в которой он может переварить, ему это преподносится, что, ну вот ты знаешь, мама и папа очень любят друг друга, они там обнимаются, целуются, и вот появляется ребенок. Угу. Потому что если начать ребенку заливать про аиста, во-первых, он запомнит, что вы ему соврали, он почувствует, что эта тема горячая, потому что когда человек боится, он врет.
Вот, кстати, как раз вопрос в том, насколько здоровая чувственность в паре между мамой и папой потом в дальнейшем влияет на...
Конечно, он понимает, что это стыдно. Если родитель взрослый соврал и испугался, значит, с этим делом это какое-то опасное и грязное и стыдное дело. Вот в чем. И это послание, которое у него чипируется в мозгу прям, и он уже дальше с ним как-то разбирается. Или не разбирается. Такое тоже бывает.
Вот Гром пишет. Не подменяйте понятия. Хотите ли вы сексуального развращения детей? Родители не должны беседовать об этом. Как вы считаете?
Я не подменяю понятия. Вот понимаете, какая штука? Я очень часто сталкивалась с таким мифом о сексе, когда взрослые мне многие подтверждали, что у них тоже такой миф есть, что ребенок откуда-то из какого-то своего поля считывает информацию, что родители занимались сексом всего два раза в жизни, чтобы появился он и братик. Угу. То есть это какое-то такое богомерзкое дело вот только ради воспроизводства. Я против подмены понятий в том, что вообще-то сексуальная близость – это максимальный контакт между двумя любящими людьми. И если для вас вот это разврат – то для меня вот это подмена понятий. Если корректно сказать, что да, когда люди любят друг друга, они физически эту любовь проявляют, понятно, что это не делается там ребенку там, в очень раннем возрасте. Мы не говорим об этом, мы говорим тем языком. Да более того, я вас уверяю, когда он 6 лет к вам подходит, ему не надо объяснять ни про пестики, ни про тычинки, ни про пенис, ни про вагину. У него, он подошел, спросил, у него внимание переключилось, там, он удовольствовался той информацией, которую вы ему дали. По мере того, как он взрослеет, он будет вас спрашивать. Это нормально, потому что он со своим телом знакомится. И здесь, если очень зажатый родитель и испуганный, который сам со своим телом не в контакте, и еще вопрос, что у него там в спальне происходит, то, скорее всего, именно это наследство он оставит ребенку.
Ну, хорошо, допустим, вот как ребенку объяснить, что сексуальность – это не только физический контакт?
А здесь нужны... Объяснить невозможно. Здесь я один совет могу дать родителям. Родители, занимайтесь собой, дети будут похожи на вас. Потому что если... в паре здоровая чувственность, это не значит, что мама с папой все время где-то зажимаются в ванной, в кухне, выгоняя ребенку, говоря, иди погуляй. Это означает, что есть объятия, есть прикосновение, есть теплота. Это невозможно подделать. И он будет определять вот это притяжение, вот эту гармонию телесную в паре через вот это, а не только, когда вот, знаете, бывают семьи, которые очень... скупые на эмоциональные проявления по отношению к друг другу, на теплоту, именно на тактильность, на объятия. Потому что тут не просто так это норма, что человеку для нормального функционирования надо 8 объятий в день. Мы, правда, очень тактильные. И когда этого нету, то вся эта энергия начинает выплескиваться. Вот объятия, получается, можно получить только через секс. И сколько женщин, которые мне говорили, вы знаете, у меня было столько сексуальных связей, а на самом деле мне секс не был очень важен, мне просто хотелось, чтобы меня потом обняли. И это тоже правда.
И я напомню, что у нас сегодня в гостях Екатерина Антропова, гость Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». Говорим о теме подростковой сексуальности. Звоните, задавайте свои вопросы, рассказывайте свои истории. Ждем ваших звонков по телефону плюс 7495-7373-948. Сообщайте, оставляйте свои сообщения по телефону плюс 7-925-88-88-948. И у нас есть звонок. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте.
Вот такая вот, как я даже не знаю, со мной родители на эту тему никогда не разговаривали, но один очень серьезный мужской разговор состоялся с моим крестным.
Простите, а сколько вам лет?
Мне сейчас 40. Это было очень давно. Вот. А потом эта же история, только мне пришлось это со своим племянником. И вы знаете, как-то вот все нормально. Может быть, не обязательно родители это должны сделать.
Да, это может быть любой взрослый,
которому доверяешь.
Которому доверяют. А это, мне кажется, действительно так. Здесь важно, чтобы был взрослый, который авторитетный и который, скажем, очень аккуратен и щепетилен, потому что дети, и там, особенно подростки, они чрезвычайно ранимы. Иногда они говорят, не надо со мной говорить о сексе, я и так все знаю, потому что тоже они чувствуют, что тема горячая, и не хотят с ней иметь дело, особенно в контакте с родителем. Потому что тут еще, поймите правильно, какая штука, когда подростки вырастают, они сепарируются от родителей, а секс, кстати говоря, это мощнейший инструмент сепарации от родителей. И поэтому иногда не с ними они, правда, хотят обсудить. Но на каком-то этапе я хочу сказать, что все-таки это задача родителей обезопасить свое дитя. И объяснить, что от секса бывают дети, бывают венерические заболевания, а мальчикам нужно объяснить, что бывает уголовная ответственность, потому что бывает так, что мальчику 18, а девочке, например, 16. И там, если между ними что-то происходит, вроде бы небольшая разница, 2 года, но это может быть уголовно наказуемо. Не обязательно, что тебя там посадят, не надо его стращать, но сценарий проговорить нужно, потому что это задача взрослого. Потому что подросток, как мы уже говорили, очень, ну, так странно относится к ответственности за свое сексуальное поведение.
Да, напомню, номер телефона студии +7 495 7373948. У нас в гостях Екатерина Антропова, специалист в области сексологии, телесно-ориентированный психолог и преподаватель йоги. Ждем ваших звонков, ждем ваших историй. И следующий вопрос. Вот мы затронули тему отношения родителей к каким-то первым сексуальным экспериментам, которые могут происходить с их чадами, которые еще вчера были младенцами. И между ними была такая особая детско-родительская связь. А вот как быть родителю? И вообще, бывает ли родитель вот как бы абсолютно готовым к тому, что, в общем-то, их ребенок уже половозрел?
Ну, если этот родитель постиг дзен, то, наверное, да. А в целом это, конечно, сюрприз, потому что не просто так говорят, что родители всегда видят в ребенке ребенка. И там очень много тонких моментов. Потому что, с одной стороны, есть ощущение, что вот у вас была тонкая детско-родительская связь, а вдруг между вами встал кто-то, кто вдруг ребенку стал важнее и прям ощутимо важнее, если особенно там к первому сексуальному опыту присоединяется первая любовь. Это, кстати, очень хороший такой сценарий. Вот. Тут, правда, сложно, потому что, с одной стороны, встал кто-то третий, а с другой стороны, есть такой на уровне подсознания давящий вопрос: если мой ребенок уже начал заниматься сексом и стал взрослым, то я тогда, получается, я какой? И тогда у мамы начинают говорить: не смей делать меня бабушкой раньше времени, и у пап тоже очень много чего интересного происходит. Да, это сложно.
И у нас телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Игорь зовут, живу в Москве. Я вот, знаете, хотел рассказать такую небольшую историю. Когда учился вот где-то, ну, примерно класс 3-4, нам в школу принесли французскую газету.
Так.
Вот, в которой, ну, как бы, был рисунок, и в этом рисунке показывалась половая связь мужчины и женщины. Вот, то есть, ну, там в подробностях. Вот, ну, отсюда вывод. А к чему пришла Европа в итоге? У них, как бы, вот из-за этой открытости, и, как бы, Европа сейчас загнивает, потому что у них лесбиянство и гомосексуализм в приоритете, в принципе-то.
Понятно. Спасибо вам большое за ваше мнение. Катя, можете ответить?
Да, могу. Мне кажется, что...
Это скорее о европейских ценностях.
Это о европейских ценностях, но я могу сказать, что, на мой взгляд, очень трудно сделать человека гомосексуалистом или лесбиянкой. Вот, потому что, ну, безусловно, есть какой-то там, скажем, открытость или закрытость к эксперименту, но если мы говорим о твердом определении сексуальной ориентации, то, в принципе, это очень часто предрасположенные вещи. Не всегда бывает такое, что там возникает какой-то сдвиг, там, но очень часто это физиологически, природно предрасположенная вещь. Поэтому я не думаю, что это из-за чрезмерной открытии, какой-то открытости или какой-то там публикации фотографий. Мне кажется, что это немножечко про другое. И вопрос на том, насколько там приветствуются геи и лесбиянки, мне кажется, что это такой скорее массовый миф.
И вот у нас есть хороший вопрос на сайте. Правильно ли говорить отцу с дочерью вот на тему сексуальности, или все же лучше маме?
Ох, я бы, наверное, сказала, что лучше маме, но здесь надо смотреть, какой папа и какая мама, потому что бывают очень-очень разные родители, и бывает, например, что нету мамы вообще, и тогда, ну, лучше... Я бы сказала, что все-таки проще женщине, потому что какие-то особенности физиологии организма мужчины их просто не знает. То же самое, как и я, например, там, мужская сексуальность, механизм мне ясен, но я не жила вот в этом воплощении в мужском теле. Для меня загадка, что там происходит и как они... То есть я могу только на основе каких-то научных трудов об этом знать, но не более того. Поэтому лучше все-таки, когда это... Не просто так и женские инициации, кстати, вот если смотреть историю, они происходили от женщины к женщине, инициации от мужчины к мужчине. Все-таки в этом было глубокое рациональное зерно.
И вот есть такое мнение одного из наших радиослушателей. Правильно ли говорить... Опять же, я не уверен, чтобы я от родителей слышал что-либо о сексе.
Да, это очень часто, но дело в том, что это такая проблема, на самом деле, перехода к городской культуре от сельскохозяйственной, потому что когда там еще лет 100 назад мы были аграрная страна, и мы жили на земле, условно говоря, мы так или иначе видели там тот же секс на основе живой природы. Мы понимали, что, ага, у людей, ну, плюс-минус, наверное, примерно так же что-то происходит. И не было секрета. А когда мы стали жить в городской среде, это стало намного сложнее, просто потому что произошел отрыв от источника, и языка не выработалось, как об этом говорить, потому что просто не было опыта. И, кстати, из-за этого стали появляться, например, книги о том, как сообщить ребенку о сексе, где там очень схематично все нарисовано, очень так пристойно все сделано, можно дать это смело ребенку, и он там поймет, что ага, вот это происходит вот так, и от этого там в результате там рождаются дети.
И еще одно мнение одного из наших радиослушателей. Мне кажется, что всегда открытое общение с ребенком на любые темы сформирует все само собой, а делать акцент на теме секса в этом не уверен.
А я вот здесь соглашусь, кстати говоря, потому что если действительно есть открытость на любые темы, и эта тема как-то особо и специально не выделяется, то ребенок понимает, что это не, ну, не что-то там такое сакральное, это часть жизни. Хотя, безусловно, секс сакрален сам по себе, но, скажем, излишнее педалирование, как замалчивание, так и излишнее подчеркивание красным маркером, мне кажется, что это скорее искажает картину мира.
И я напомню номер телефона. А, вот у нас как раз есть звонок. Говорите, вы в эфире, добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
А вы вот как психолог можете хотя бы перевести с латыни, как переводится, что такое секс? Спасибо.
Ну, вообще-то это пол. Ну, я, правда, не как психолог должна была бы выступать, а как лингвист, но, тем не менее, спасибо за вопрос.
Спасибо огромное, Михаил, за вопрос. И мы продолжаем нашу передачу. Номер телефона эфира плюс 7-495-7373-948. У нас в гостях Екатерина Антропова, специалист в области сексологии, гость Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». И мы говорим сегодня на тему подростковой сексуальности. И вот хочется задать такой вопрос, как ребенка, например, уберечь от огромного количества, возможно, где-то не самой качественной информации, попадающей в средства массовой информации, посвященной вот как раз теме сексуальности?
Мне кажется, это вопрос, скажем, некоего общего здоровья, здорового фона в семье и здоровья ребенка. Это, знаете, это как фастфуд. Можно говорить, что мой ребенок никогда не будет есть в Макдональдс. Он все равно найдет способ слопать этот гамбургер. Но если более-менее он там питается овсянкой и здоровым питанием, он переварит этот гамбургер, ничего с ним не будет. То же самое и в вопросах секса, когда у ребенка есть нормальная здоровая информация, нормальный здоровый контакт с семьей на эту тему или там с ресурсным взрослым, который может с ним об этом говорить. Если он вдруг схватит какую-то информацию, которая токсична, условно говоря, он ее переварит и скажет, нет, что-то я в это не верю, мне это не подходит, спасибо. Или как-то по-другому он с этим справится. Поэтому здесь вопрос вот как-то в этом, мне кажется.
Интересный ракурс. И мне вот сейчас почему-то вспомнилась история. Несколько лет назад мои знакомые рассказывали, что их девочка, будучи в возрасте 13 лет, дочь... пришла к маме и сказала, ты знаешь, я вот так люблю Васю, своего одноклассника, разреши мне, мама, пожалуйста, заняться с ним сексом.
Ого, вот это поворот, а мама что?
Ну, там была какая-то совершенно удивляющая реакция, то есть мама ей так культурно объяснила, что лучше как бы
рано
сейчас этого не
да,
делать,
да,
этих сексуальных экспериментов не проводить.
Но это, скажем так, мне кажется, что это не вопрос информации, потому что про секс ребенок знал бы сильно там до 13 лет, я думаю, как минимум. А здесь, наверное, нужно поговорить с ребенком зачем, потому что иногда бывает такое, что вот эти вот первые влюбленности там начинаются, там, если ты меня любишь, то ты для меня это сделаешь. И здесь, наверное, с девочкой про границы, про то, что, чего она на самом деле хочет. Потому что, если копаться, я думаю, что вряд ли она хотела с Васей секса. Хотела она, наверное, чего-то там, укрепления их связи и что, еще что-то, чувствовать себя нужной. Тут нужно все-таки как-то рассматривать детально.
Ну, а с другой стороны, вот в такой истории есть и большой плюс, что ребенок пришел,
она пришла, родителям. Да, это, кстати, большой плюс родителям, что они воспитали ребенка так, что он может с ними об этом разговаривать.
Ну что ж, я вам напомню номер телефона студии, +7 495 7373948. Говорим сегодня на тему подростковой сексуальности со специалистом в области сексологии Екатериной Антроповой. Она же является специалистом по телесно-ориентированным практикам и преподавателем йоги. И сейчас мы уходим на новости, встретимся после короткой паузы.
Вместе с психологом.
И на часах 22:34 минуты мы возвращаемся в студию к обсуждению темы подростковой сексуальности. В студии сегодня Екатерина Антропова, специалист в области сексологии и специалист в области телесно-ориентированных практик. И вот у меня такой вопрос. Действительно, сейчас половые отношения в подростковом возрасте стали такой некой нормой еще там 50-100 лет назад. Этого не было. Раньше тема первого секса, она была связана со вступлением в брак. И это было некой такой вот нормой, которая была принята в обществе. А сейчас же первый половой контакт, он чаще всего не всегда связан с поиском партнера вот по жизни. С поиском спутника, да, с которым можно пройти долгий путь размером в жизни или там, в полжизни, кому как повезет. А опасно ли это? И является ли это нормой? Что вы можете на это сказать?
Ох, ну, с одной стороны, я смотрю на многие подростковые влюбленности, которые заканчиваются браком, и очень часто в возрасте 25-26 лет эти браки заканчивают свое существование. Насколько это хорошо и насколько это плохо, я здесь не стала бы вешать ярлыки, потому что мы не знаем, что у этих детей, которые росли, потом стало в этом браке, например, с 16 до 26, какой опыт они приобрели. Я бы не стала обесценивать эти браки, я бы не стала всех загонять в брак, потому что...
Ну, а вообще до какого возраста ребенок считается подростком?
Ну, здесь все просто. Если с точки зрения законодательства в России до 18 лет он подросток, а потом у него наступает совершеннолетие, и здесь очень тяжело, конечно, родителям, но, тем не менее, с этого возраста он считается способным принимать решения. Конечно, очень часто родители говорят, да куда дожениться там, или сходиться, или, там, не знаю, переезжать, ты еще ничего не знаешь о жизни, но, тем не менее, это данность, что именно в это время дети стараются так или иначе как-то подчеркнуть свою взрослость. С точки зрения там латиноамериканоговорящих, англоговорящих, прошу прощения, стран, там все просто. Там вот этот тинейджер, это все, что до 20, да? Вот как только, когда человеку еще 19, 19, он еще тинейджер. Дальше после этого там 20-21.
Ну, а вообще есть какая-то статистика, вот там, в каком возрасте... Подростки чаще всего пробуют, вот, скажем так, этот первый запретный плод.
Очень часто это или где-то возраст 16, но, в принципе, 15-16, я бы сказала,
сейчас. Ну, как технически это подсчитывается?
Очень сложно. Это, как правило, подсчитывается постфактум, потому что иногда в школах проводятся анонимные какие-то опросы, связанные со здоровьем, да, иногда психологические опросы там проводятся, где включены вопросники, так или иначе, вопросы о сексе. Во-первых, дети не очень верят в анонимность, поэтому как они отвечают, Бог их знает. А вот потом уже мы немножко все-таки постфактум можем статистику собрать. Можем об этом сказать. Есть еще такая печальная история, как дети, которые, девочки, попадают там, к гинекологу, например, с ранними беременностями. По этому поводу есть статистика, она печальная, что, например, у женщин, которые уже вышли из тинейджерского возраста, у них случается всего один аборт на 4 беременности, а у подростков, наоборот, у них на 4, на, ну, грубо говоря, они рожают намного реже, чем делают аборт.
То есть все-таки сексуальное воспитание – это палка о двух концах.
Да я бы сказала, что, наверное, внеплановая беременность происходит из-за отсутствия сексуального воспитания, потому что если девочка не понимает, как предохраняться... Тоже в среде подростков такое количество диких мифов относительно того, что, например, прерванный половой акт, это означает, что девочка точно не забеременеет, хотя это не так. Они делятся этим, поскольку среда подростковая, она во многом такая закрытая для взрослых, потому что они не доверяют взрослым и как-то их, скажем, отталкивают от себя. Начинается очень печальная история, когда они делятся какими-то безумными фантазиями на тему контрацепции или распространения половых заболеваний, а потом им жизнь доказывает, что они ошибались. И здесь, скажем, задача взрослого или предоставить доступ к информации, или, я знаю, некоторые семьи решали этот вопрос так, когда они узнавали, что у них ребенок начал заниматься сексом, там, ну, даже ребенок 16 лет, они молча, не говоря ничего, просто клали там, куда-то в ящик письменного стола презервативы, потому что говорить, вот там, иди предохраняйся, ребенок в подростковом возрасте, ну тоже я неправильно говорю, что ребенок, он подросток, он между детьми и между взрослыми, он очень много процессов переживает тяжелых, связанных с гормональной перестройкой, с психологической перестройкой. Если начать на него давить, он скажет, ага, вы в мои личные взаимоотношения там лезете, вы мне говорите еще, как там с моей девушкой сексом заниматься или с моим парнем сексом заниматься. Они могут воспринять в штыки, но если вот просто как-то очень аккуратно и деликатно проявить заботу, что просто чтобы ты был здоров, или там, чтобы ты была здорова и не беременна. Это потому что запрещать, когда он уже начал заниматься сексом, ну, это очень тупиковый вариант, там, 16-17 лет, но он домой не придет ночевать или еще что-то такое сделает.
То есть секс как форма протеста?
Ой, это очень активная история. Подростки очень часто занимаются чем-либо в качестве протеста. Я думаю, что родители подростков сейчас во многом узнают своих детей. Это не обязательно про секс.
Ну, потому что есть такое мнение, что все-таки, когда человек не может брать на себя сексуальную ответственность, то, соответственно, вот ему лучше этим не заниматься.
Ой, вы знаете, мы сейчас тогда половину населения страны лишаем права заниматься сексом, потому что если бы у нас все взрослые так легко брали на себя ответственность из-за незапланированной беременности, за чужие там подхваченные болезни от кого-либо, тогда надо, не знаю, ходить с рейдами по ночным клубам, где люди там пьяные как-то вступают в какие-то взаимоотношения. Вообще, по поводу ответственности, ох, если бы мы были все такие ответственные, как мы провозглашаем. Поэтому это не только подростков касается.
У нас в студии Екатерина Антропова, гость Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе», специалист в области сексологии и телесно-ориентированный психолог. И я напомню номер телефона студии +7 495 7373948. СМС-портал +7 925 88 88 948. Оставляйте свои сообщения, задавайте вопросы Екатерине, рассказывайте свои истории, делитесь своими мнениями.
Я бы хотела добавить вот еще один момент очень важный. Здесь нужно скорее в беседе с ребенком как-то донести, что тело должно созреть. Потому что запрещать, потому что это плохо, яй-яй-яй, не очень хорошо. Здесь скорее там, для девочки донести, что у нее просто внутренние органы не сформированы, там вряд ли, и это, кстати, правда, что девочки, в общем, у них позже развивается чувственный спектр, у них любопытство может быть очень большое к сексу, а вот чувственный спектр маленький. Скажешь, слушай, ну ты погоди, потому что сейчас, ну, скорее всего, просто пока тело не готово, ты, возможно, не получишь ту реакцию, которую ждешь, вдруг разочаруешься. Вот, и, конечно, в этом смысле, мне кажется, что очень такая неплохая штука говорить с подростками, с детьми о том, что секс, в общем-то, это про любовь. Потому что если говорить о первом сексуальном опыте, даже если он не очень удачный, даже если там не все очень гладко прошло, но если эти двое любили друг друга, в общем-то, это гораздо более бывает экологично, чем самый распрекрасный, там, вдруг удавшийся, хотя это очень редко бывает в подростковом возрасте, или вот эти первый секс, в котором не было ни грана чувства, а потом они встали и разошлись из этой кровати, там, не вспомнив друг о друге, условно говоря. Ну, это такой сценарий.
Ну, а вообще тема подростковой агрессии и сексуального влечения здесь есть какая-то связь?
Это такая очень любопытная штука, потому что у нас есть звонок, да?
К сожалению, к счастью, точнее,
к счастью.
Звонок.
Ну, я потом расскажу.
Алло.
Алло. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Простите, хотел бы вмешаться немножечко в вашу беседу. Дело в том, что я вспоминаю наше советское время, да, и наше воспитание. И вы знаете что? Ответственность была очень большая, и девочки хорошо знали все последствия, а опыт был обычный. Коммунальные квартиры, улицы, мы совсем не были уж такими наивными, но мы просто знали, что такое серьезные отношения и понятие любви и собственного достоинства. Вот лично меня всегда преследовала мысль, а почему без настроения, без большой радости кто-то будет пользоваться тобою? Именно, вы знаете, вот свобода девочек без оснований каких-то духовных, корней духовных, это совсем, вы все время говорите о физиологии, а вот духовное начало, оно куда-то уходит. Понимаете, понятие общественное мнение, какие-то статусы, какие-то представления о том, что хорошо и что плохо, почему это считается хорошо? Почему веяние времени, когда сейчас самые модные, в самых высших кругах, чтобы девушка была девственной, платят бешеные деньги за восстановление девственности. Вы понимаете, все не может пропасть. Все равно на курки своя возвращается.
Спасибо большое за ваше мнение. Катя, можете как-то прокомментировать?
Ну, во-первых, я согласна, что самоуважение и чувство собственного достоинства, в том смысле, что я знаю, чего я хочу, я знаю, с кем я этого хочу, и я там не пойду ни у кого на поводу, а буду слушать прежде всего себя, там, вступать мне в какой-то сексуальный контакт или нет. Здесь я полностью согласна. Я бы не сказала, что я не говорю о духовности, потому что, на мой взгляд, действительно, именно любовь, доверие и открытость — это как раз такие краеугольные камни здорового контакта, потому что если уж мы говорим о сексе, то меня очень смущает слово «пользоваться», например. Ну и кто-то воспользуется. То есть это уже определенно окрашенная история, что если девочка на секс соглашается только по любви, потому что, скажем, любимому мной пользоваться можно. Так уж и быть. Здесь такая, ну это я утрирую, конечно, я шучу. На самом деле это очень такая специфическая штука, правда. Потому что мораль... С точки зрения общества, там, нужно выходить там замуж девственницей. Это очень специфическое там предложение сейчас на рынке. Не надо говорить, что вот сейчас модно в высших кругах. Это, в общем-то, и девушки, которые там делают операцию по восстановлению там девственной плевы, или там они продают свою девственность там на eBay, или еще где-то. Это все-таки такие какие-то квази-случаи, и они довольно редкие. Потому что, на мой взгляд, вообще нести на щите, что я выхожу замуж девственницей, еще оповещать об этом кого-то. Но вот это как раз очень странная история, потому что, на мой взгляд, уважение для девочки, для мальчика, для любого, это то, что я делаю со своим телом, я решаю сам, я выбираю сам, и я действую в согласии с собой прежде всего. Не там назло маме, не потому что так общество мне сказало. Здесь как раз история про научить ребенка чувствовать себя и чувствовать такую грань, потому что у детей очень много предохранителей, на самом деле не надо так бояться, что вот если мы будем рассказывать про секс, они все ринутся. Там все равно очень много сдерживающих механизмов. Там у девочек будет ли им больно в первый раз, там, да? А вдруг беременность, а вдруг еще что-то. Не все они готовы к этому шагу вот так сразу, потому что там изображать детей и подростков, которым только да, и они все, значит, ринутся заниматься сексом, это тоже безумие. И говорить, что мы только вот рамками искусственной морали сверху можем там насадить какое-то здоровое отношение к сексу, нет, это не так.
Но еще все-таки мне кажется, что подростковый возраст — это такой период, когда у человека, который называется подростком, очень много и других интересов.
Да, конечно.
То есть это книги, это фильмы, это какая-то среда, это какая-то субкультура. И если мы говорим о таком понятии, как сексуальность, то мы, конечно же, не имеем в виду, что это вот такой вот технический акт фрикции, да, там одного молодого тела об другое. Это просто пробуждение чувственности и... Человек просто пробует себя через творчество в том числе.
Да, да, конечно.
Поэтому это не обязательно вот секс в том понимании, в каком принято вот его преподносить в современном обществе. Понятно, что там в средствах массовой информации это действительно насаждается, и текстов на эту тему очень много. Но в конечном итоге действительно очень многое зависит и от какого-то культурального уровня, от воспитания и от той среды, в которой находится молодой человек.
Да,
у нас
девушка.
Звонок. Добрый вечер, вы в студии, говорите.
Алло, здравствуйте, девушка, извините, пожалуйста, мой вопрос не совсем по теме сегодняшнего эфира, но очень хотелось бы его задать, потому что я не знаю, как бы у кого узнать, можно будет такую информацию. А когда можно будет послушать эфир с участием ведущего Алексея Евтеева?
Я думаю, на сайте у нас можно
поискать. На сайте
поискать.
Вся информация, благодарим.
На сайте по информации, да?
Да,
хорошо,
да.
Спасибо
да.
вам большое.
Здоровья. Хорошего вечера.
Алексей пользуется популярностью.
Успехом.
Да, и успехом. У девушек с нежными голосами. Я надеюсь, что он сейчас нас слушает. И я напомню номер телефона студии +7 495 7373948. У нас в гостях Екатерина Антропова, специалист в области сексологии и телесно-ориентированный психолог. Говорим на такую тонкую, деликатную тему, как подростковая сексуальность. И некоторое время назад мы начали с Екатериной обсуждать тему подростковой агрессии. И вот там назовем это чувственностью.
Ну, дело в том, что агрессия как таковая – это такая попытка контакта со своей такой частью, которая движет нам к тем или иным объектам. Потому что с точки зрения сексологии мы, например, разделяем насилие и агрессию. Потому что насилие – это когда мне все равно, что ты чувствуешь, но я, тем не менее, сделаю то, что я хочу. Возможно, там, и причиню тебе там боль и ущерб. А агрессия, если смотреть латинское слово, я надеюсь, что слушатель, который спрашивал про значение слова «секс», все еще с нами, это движение к, иду к. То есть, что такое агрессия? Это когда мы пробуем немножечко границы другого, там, например, юмор, вообще-то, это тоже агрессия, когда мы как-то острим друг над другом, проверяем, я вообще с тобой могу повзаимодействовать на этом поле, как мне с тобой? Или там, например, мальчишеская агрессия, когда все знают, мальчики дергают девочек за косички. Зачем они это делают? И там мамы обычно, там и папа говорят, ну он вот просто в тебя влюблен, а девочка говорит, да вы с ума сошли, вы видите, что мне сейчас там, не знаю, все волосы вырвет.
Понятно, то есть очень страшно, но
да,
хочется...
но как-то хочется приблизиться. И, скажем так, когда вот женщина уже взрослая, там, отвлекаясь немножко от подростков, когда там они говорят, какой мужчина им нравится. Uh-huh. Они, в общем-то, такую здоровую мужскую агрессивность, там, да, они говорят, мне нравится там брутальный, или мне там нравится сильный. Потому что кто-то должен делать этот самый пресловутый первый шаг. Тоже очень часто от женщины я слышу, мужчина – это тот, который звонит первым, который, там, не знаю, неожиданно меня где-то встречает, который как-то внезапно делает мне какие-то там сюрпризы, там вдруг появляется где-то ниоткуда. Вообще-то он все это время пробует ваши границы. То есть ты открыта к контакту со мной. Если это будет назойливый ухажер, вы скажете, вы знаете, какой-то звонит мне все время, подкарауливает меня, в милицию обращусь. Что-то в этом духе. А если это мужчина, который вам приятен, то его проявление подобное будет, наоборот, очень комплиментарно. Мальчики в подростковом возрасте очень плохо понимают, как вообще с этой агрессией быть. Они научаются. Вот, и ну, в чем-то это просто процесс.
И сегодня мы говорим на тему о том, как говорить со своими подростками, со своими детьми о сексуальности, из чего же созданы эти
мальчики,
да,
девочки.
Девочки, у нас да. Телефонный звонок. Добрый вечер. Алло.
Да, добрый вечер. Меня зовут Татьяна. У меня такой, я не знаю, наверное, нестандартная ситуация. У меня дочь 17 лет, и в какой-то момент лет 12 она начала делиться всем.
С вами, да?
Я понимаю, то есть абсолютно всем, не только по поводу себя, но по поводу одноклассников, да, то есть я знала такие подробности в подростковой жизни всего класса. У меня вставали волосы дыбом, я начала сидеть в какой-то момент, в 14 лет появились какие-то уже сексуальные вещи. Я понимаю, что ругать ребенка за то, что он со мной советуется, и запрещать тем более, я не могу. Но периодически возникают такие вопросы, на которые, как сказать, отвечать ребенку, даже подростку, там, живущему половой жизнью, сложно.
Да, как ответить?
Потому что, ну,
да.
Как бы для этого надо иметь такой же сексуальный, жизненный опыт. И вот что с этим делать, я не понимаю, потому что советы, то есть она советы воспринимает исключительно как советы. Она может воспользоваться советом, но чаще всего она им не пользуется.
Она не пользуется, да.
Она просто приходит и говорит, ты знаешь, я вот поступила по-своему, и да, у меня теперь беда. И что с этим делать? И я не знаю, как вот из этой ситуации на самом деле правильно выходить.
А вы можете ей сказать, там, например, ну вот некоторые советы действительно в ситуации, можно же сказать, вы знаете, вот там, знаешь, там... Дочка, у меня вот такого опыта никогда не было, я даже не знаю, что тебе посоветовать. Риски, наверное, могут быть вот такие. То есть понятно, что вы не можете быть всезнающей. Мы действительно очень оторваны.
Но она ждет, она говорит, них. Ну ты как бы тогда посмотри, почитай, изучи, да, и
нет,
что мне делать,
это не ваша ответственность.
Это приложение ответственности.
Пускай погуглит.
Да, вот подумай, да, а я потом решу, ты права или нет.
Конечно, да, потому что у меня ощущение, что здесь какая-то манипулятивная немножечко история, прям,
да,
что
да.
вот да, давай, да, маму, узнай. Да. Здесь можно сказать, слушай, я вот думаю так-то и так-то, знаю я об этом ровно столько-то. Если вдруг что-то случится, я тебе, конечно, помогу и поддержу. Но вообще-то, если ребенку 17 лет, я думаю, что у нее есть большой доступ к источникам информации. Вы можете ее пригласить обсудить ситуацию, но всю ответственность взваливать на вас, мне кажется, это по меньшей мере как-то не очень честно.
Ну да.
Но я, да, на самом деле, вам хочу пожелать, чтобы вы крепились.
Да, это
потому что быть мамой девочки-подростка – это действительно очень тяжелый труд.
Да, я вспомнила, есть такой грустный анекдот на эту тему, что два отца встречаются, говорит, у меня дочь 18 лет, где-то ходит, ничего мне не рассказывает, я посидею скоро, а второй седой говорит, а моя дочь рассказывает мне все.
Хорошо, у нас еще один телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Ваш вопрос?
Да, добрый вечер. Вы знаете, я бы хотел, наверное, больше поделиться своими соображениями на эту тему.
Да,
мне,
конечно,
кажется, что... Да, очень большая проблема. Меня зовут Егор, извините.
Очень
мне кажется, очень, очень большая проблема, вот, связанная с сексуальным воспитанием подростков, угу, заключается в том, что из секса создается такой культ.
Есть такое. Который...
Да, и... И действительно бытует мнение о том, что девочки считают, что действительно секс – это ими пользуется, и это огромная привилегия, как бы позволить мальчику заняться с собой сексом. И в итоге это приводит к огромному количеству, на мой взгляд, комплексов, особенно среди мальчиков, потому что становится понятно, что для того, чтобы добиться секса, нужно обманывать, например, и как бы о честных взаимоотношениях вообще не может уже идти речи. Ну, вот такое соображение у меня. Я не смог сформулировать вопросы на эту тему, но мне показалось, что достаточно актуально.
Да, Егор, вы правы совершенно, потому что вот к вопросу о честных взаимоотношениях, например, мальчик встречается с девочкой, она ему нравится, но он может догадываться, что секс, наверное, будет, если он ей скажет, что я тебя люблю. А девочки существуют, ну, такие эмоционально сильно включенные, тогда, может быть, у них случится секс. Здесь действительно очень такая тонкая грань, и с ней сложно. Правда, сложно. И относительно того, что роль секса, скажем так, в массовой культуре очень сильно педалируется, потому что есть такая рекламная поговорка, что sex sales. Секс продает. Продает все, что угодно. Действительно, у нас там, не знаю, реклама квартир, там девушки в бикини, все, что угодно. Действительно, создается впечатление, что это что-то вот прямо... Очень такое насущное,
ну,
актуальное.
Надо заметить,
да,
что, как правило, женское тело изображено на подобного рода баннерах, рекламе,
да,
редко мужское.
Да, потому
то есть женщина,
что...
получается, это товар.
Ну, во-первых, вот... здесь есть, да, такая сексистская штука, правда. Но, с другой стороны, дело в том, что женщина, она вообще... Ну, я бы не сказала, что вот прям мужчина любит глазами, женщина любит ушами. Женщина тоже любит посмотреть на красивое мужское тело. Но, скажем, там немножко другие механизмы физиологические работают. Поэтому мужское голое тело товар продает значительно хуже. Например, если вы посмотрите на рекламу мужского парфюма, сразу видно, где, скажем, очень такие соображающие рекламщики, и где не очень. Не очень соображающий рекламщик, он делает рекламу мужского парфюма. Там такой мужчина, который, скажем, очень... такой рафинированно-метросексуальный.
Угу.
То есть не каждый мужчина... Если мужчина там, себя считает там, тонким, артистичным, он купит этот товар. А если попадет... Ну, или там его женщина, может быть, купит этот товар. Но в принципе, мужчина, который выбирает свои товары, или там вот мужское белье, это очень забавная штука, когда там очень такой нарциссично ухоженный юный молодой человек что-то рекламирует. И, ну, скажем, жены, может быть, что-то в этом роде прикупят. Там они могут как-то на это среагировать. А мужчина, он себя так не считывает. То есть он не может быть лицом товара вот в плане сексуального. Ну, или можно, но значительно меньше.
Ну что ж, не случайно за невест давали стадо баранов. И есть вопрос от Аллы у нас на сайте. Какие аргументы можно использовать в разговоре с дочерью 15 лет, чтобы она не торопилась вступать в сексуальные отношения со своим мальчиком?
Я бы, наверное, очень опасалась фразы серии «не вступай», потому что, как известно, подростки любят делать все наперекор. Я бы, наверное, говорила из серии «взвесь все, подумай как следует, почувствуй, насколько тебе это надо, ну и вообще, чего ты на самом деле от него хочешь. Хочешь ли ты секса, или ты хочешь там более прочной какой-то эмоциональной связи?» Потому что у девчонок в подростковом возрасте вот эта подмена происходит mm-hmm. очень часто. Вот как-то так я бы, наверное, была бы очень аккуратна. Ну, никаких прямых запретов, это совершенно точно.
Что делать, если у ребенка вдруг случился секс?
Угу.
Ох, спрашивает наш радиослушатель. Такой вопрос в лоб.
Я бы, наверное, позаботилась прежде всего о безопасности, потому что, на мой взгляд, задача родителей. Понятно, что мы не можем всегда подстилать соломку, мы не можем оградить ребенка там от жизни, посадить его как цыпленка в вату. Но, скажем так, контрацепция, здоровье в плане венерических заболеваний и, опять же, упомяну, что у мальчиков... чтобы мальчик не попал под уголовную ответственность. Вот мальчику очень хорошо сказать, вот, слушай, я тебя только вот прошу, постарайся все-таки, чтобы там девочка, там, подождите, пока ей 18 не исполнится, например. Это неплохая история, потому что он, конечно, скажет, что нет, это мам не о нас, здесь вот ничего такого не может быть, меня никак там не поставят, но мы не знаем, что там за родители у девочки и как они отреагируют. Поэтому здесь тоже такая тема щекотливая. Я бы, наверное, вот... в теме сексуального какого-то просвещения, я всегда за то, чтобы родители подготовили ребенка, чтобы ему было безопасно, насколько это возможно. Потому что секс вообще, это, как любая открытость, это штука небезопасная. Ну, насколько возможно хотя бы.
Ну, и еще есть опасность того, что может возникнуть сексуальная зависимость. То есть там в дальнейшем вот многих-многих партнеров. Это тоже, мне кажется, нельзя исключать. И поэтому, наверное, все-таки разговор может быть... со стороны родителей, вот, то есть они должны быть авторитетом для своего ребенка.
Но они сами должны быть в достаточно неплохом контакте с этой темой, не бояться ее, не ощущать ее как что-то стыдное, а чтобы мочь передать здоровое послание ребенку, а не какое-то травмирующее.
И наша передача закончилась. Большое спасибо Екатерине Антроповой, телесно-ориентированному психологу и специалисту в области сексологии. До новых встреч.
Спасибо.